Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 августа 2013 года. Задачи и действия духовного спецназа. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 6. В письме номер 47 Бальсулам пишет: «Я составил для вас распорядок, который в любом случае позволит вам удержаться в вашем состоянии и не откатиться назад. Единственное и главное в этом распорядке – это единство товарищей. И мое верное вам обещание, мой залог в том, что эта любовь действительно действенна. Я напоминаю вам обо всех полезных вещах, которые вам нужны. И если вы укрепитесь хотя бы в этом, то безусловно пойдете по духовным ступеням от успеха к успеху, строя из себя подобие высшего мира, в который хотите войти». Что значит войти? В какие отношения между людьми мы хотим войти? В этом наша задача, которая решается между нами. А вы, товарищи, находящиеся здесь, как были вы в благословенной любви до этого, так и дальше не расстанетесь друг с другом. До тех пор, пока Творец не возрадуется с вами вместе, не раскроется внутри вас и не призовет вас на мир, и не призовет мир на вас. И благодаря вам настанет мир в мире. Сказано об этом: «Ради братьев моих и друзей моих скажу тебе, мир тебе». Все это происходит только в группе и нигде за ее пределами, а остальным мы можем распространять постепенно, мягкими шажками, что называется, в перчатках, потому что мало кто из людей восстанет и будет откровенно против любви, дружбы и единства. Поэтому Рабаш в письме номер 8 пишет: «Наконец-то собралась группа людей, чтобы стать единым целым в одном месте под предводительством одного лидера и с геройским духом свыше человеческих сил, способных твердо стоять против всех, кто на них восстанет. Это нам необходимо очень четко осознать, никого не бояться и идти вперед. Это наша идея, наша цель, наша кредо. Кому не нравится, может отойти. Мы никого не трогаем, мы желаем любви и связи со всеми на основе глобальной природы, на базе которой и создана наша методика. И никаких других целей мы не преследуем. Несомненно, это люди храбрые, сильные духом, и решение их твердо как сталь, и они не сдвинутся ни на шаг от своей цели. Это первоклассные воины, которые понимают смысл творения и как действовать для того, чтобы двигаться вперед в мере их развития. А больше и не надо, нам всегда дают столько, сколько необходимо, чтобы совершить правильное действие, а если дать немного больше, сделаем неверное действие. Так же, как ребенку дают кубики, но не дают, скажем, электрическую отвертку. Это не для него. То же самое и здесь. Нечего пенять на Творца, что Он не дает нам инструменты нашего развития. Он дает нам ровно столько, чтобы мы не ошиблись, не навредили бы себе и другим. И задача у них одна – победить в этой войне во славу Творца. То есть выстроить такие отношения между собой, вместо ненависти – любовь, когда нисходит на нас высший свет и обеспечивает нас победой. Ведь Творец воюет с нами. Мы подготавливаем почву, поэтому вся наша жизнь, все наше существование называется подготовкой, а Творец все заканчивает за нас. Великий каббалист Рав Кук, первый рав Израиля, современник Бааль Сулама, они были хорошо знакомы друг с другом, пишет: «Душа наша велика, сильна и могуча. Железные стены разбивает она, холмы и горы сокрушает. Широка она до беспредельности и не может сжиматься, а обязана распространиться на все миллионы наших душ, по всем их ступеням, на всех горах, куда взошли они, и во всех глубинах, куда спустились они. Во всех душа наша расселится, всех обнимет, всех вернет к жизни, ободрит и возлюбит». Это, в принципе, то устремление, к которому обращаемся мы, так называемый духовный спецназ. Самое главное – понимать, что в каждый момент времени мне дается именно то, что необходимо для моей следующей ступени. А дальше нужно только лишь прикладывать свои маленькие усилия для объединения с другими на фоне всех проблем или обстоятельств, в которых я нахожусь. Все находится в наших руках, и нет ничего, чего бы нам не хватало, кроме взаимной поддержки. Из 6-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 14 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Заботы Творца и усилия творения. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 6. Сказано: знающему тайну, то есть Творцу, известна мера стремления к нему в сердце человека, к сближению с Творцом, то есть со свойством отдачи и любви, которое все еще может прерваться. И потому Творец не может такого человека осветить своим светом. Ведь если в человеке это изменится, то свет обратится в еще большую тьму, в клипу, такие нечистые желания, которые оттолкнут его на много кругооборотов назад. Ведь только если есть полная уверенность, расчеты производятся не нами, а системой, что человеку можно дать силу отдачи, и он будет правильно пользоваться ею, ему это дают. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начинает соединение с ним. Но все они очень неприятные, потому что построены на отталкивании, ведь Творец показывает человеку, где ему необходимо еще приложить усилия, чтобы закончить картину единения с ним. Человека словно тыркают и говорят, вот эти и эти неисправности ты должен сейчас исправить, и он ощущает в них очень резкую боль, отторжение, бессилие и разочарование. Это происходит по методу «Творец, тень твоя». Если человек это слышит и понимает, то не падает от разочарования, обиды, от якобы пренебрежения к нему и не опускается вследствие усиления страданий, ибо в этом он видит, что Творец устремляется к нему. Творец показывает, что ты должен сделать еще, чтобы между вами возник контакт. И человек видит в этом не отталкивание, а раскрытие, намеки на то, что если он это исправит, то войдет в объятия с Творцом. А в том, что Творец показывает ему всевозможные отрицательные ощущения, он видит не свою боль, хотя ему больно, а боль Творца, во сколько раз ему больно от того, что человек еще не исправил себя и не может быть с ним во взаимном объятии. Это называется страданием шхины. Все решается в очень простом направлении – к единству. Единство является единственно правильным решением любых вопросов от самого первого до самого последнего исправления. Если что-то где-то не совпадает, не получается, никак не стыкуется, нужно быстро сесть в круг и по методике нашей десятки провести совещание, собрание, выяснение, где каждый дополняет друг друга. Кто никому не перечит, каждый склоняется друг перед другом, дополняет сверху. Из шестого урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 14 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Взрастить истинное желание. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 6. В письме номер 8 к своим ученикам Рабаш пишет: «После того, как я обрел одеяние любви, то есть то, что покрывает нас всех словно одним куполом или покрывалом, тотчас начинает светить во мне искра любви, и сердце тоскует и стремится к единению с товарищами. И кажется мне, что глаза мои видят товарищей, уши слышат их голоса, уста говорят с ними, руки обнимают их, а ноги пляшут с любовью и радостью вместе с ними в круге. И я выхожу из своих материальных границ, забываю, что пролегает огромное расстояние между мной и товарищами, и многие километры земной поверхности не разделяют нас, и как будто товарищи стоят в моем сердце и видят все, что там происходит. А я начинаю стесняться своих мелочных действий перед товарищами, я просто выхожу из своих материальных желаний, и кажется уже мне, что нет в мире ничего, кроме меня и товарищей. А потому и мое «я» исчезает и растворяется, и включается в моих товарищей, пока не провозглашаю «я», что нет в мире ничего, кроме товарищей». Такие устремления приводят людей к тому, что самое последнее их отчаянное желание – это стремление к сближению, построению именно того мира, в котором им нужно существовать с другими условиями связи между собой. Когда они достигают такого истинного желания, то свет обращает его в реальность. Есть много людей в мире, которым не даны даже силы для духовной работы в самом простом ее виде, даже без намерений, эгоистически, в качестве предварительной подготовки. Не даны. Мы это видим по миллиардам людей. А мы удостоились того, что Творец дал нам желания и мысли, позволяющие хотя бы отчасти пребывать в духовной работе, пускай даже самой простой. Если человек может оценить важность этого, то в мере важности, которую придает духовной работе, когда он строит новый мир, здесь меняется только ощущение, только отношение между нами, в той мере он должен возносить благодарность Творцу. Ведь истина в том, что мы не в состоянии оценить важность того, что можно иногда выполнить даже малейшее духовное действие. В таком случае человек ощущает величие и радость в сердце, благодарит и восхваляет Творца, которому он служит, и вследствие этого поднимается все выше. Надо дорожить возможностью служения, когда человек выполняет волю Творца. Воля Творца означает, что человек строит модель высшего мира из своих взаимоотношений с другими. Как маленькие дети играют во взрослых, девочки в куколке, мальчики в машинке или в войну, так и нам надо играть, и тогда мы вырастем. В нашем мире взрослым становится тот, кто перестает играть, он перестает развиваться, расти. Это проходит автоматически, потому что сначала природа подгоняет нас к росту, а потом, когда появляется свобода воли, мы видим, что она не толкает нас дальше и оставляем свое развитие. Те люди, которые решают, что им нужно развиваться дальше, должны продолжать те же детские игры, но на другом уровне, то есть строить свою будущую жизнь, моделировать так, как они представляют ее себе в своих фантазиях, обсуждать между собой в группе, группе, в кругах и строить вплоть до того, что начнут ощущать, к чему они приближаются. Когда у человека появляется серьезная модель будущего мира, и он строит правильные альтруистические взаимоотношения в связи с товарищами, но они у него не получаются, и он требует, просит. Тут он находит помощь, но только тогда, когда действительно истинно этого желает. Простые крики и слезы здесь не помогут. Из шестого урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 14 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Из темного царства в реальный мир. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 6. Парадоксально, но если смотреть из духовного мира на этот мир, то нет ничего более естественного, чем связь всех в одно единое целое и с Творцом. Это единая, устойчивая, гармоничная система, которая находится в постоянном равновесии, в идеальном состоянии, где абсолютно все взаимодействует, наполняется, насыщается, насыщает других и наполняется за счет других. То есть это и духовно, и физически абсолютно здоровое тело. Информация, материя, энергия, постижение, осознание – все существует в абсолютной гармонии, потому эта система вечна. Нет понятия времени, нет изменений. Иными словами, есть постоянная жизнь, постоянно происходящие события, но все они именно для того, чтобы все больше и больше до бесконечности раскрыть глубину этой связи. А сама связь постоянна, система постоянна, свет находится в абсолютном покое и наполняет абсолютно все творение. Мы находимся в ней в бесконечном движении, от меньшего насыщения к большему. И самое главное наслаждение заключается в постижении гармонии, совершенства этой системы, что называется постижением Творца. Поэтому наш мир воспринимается оттуда маленьким, уродливым, существующим по неволе, поскольку Творец вынуждает его существовать, хотя кажется, что такое порочное творение не имеет права на существование. Оно только для того и создано, чтобы из своей ничтожности, отрицания ее, приподниматься и постигать вечность и совершенство. Тем не менее, это трудно сделать, поскольку против этой ничтожности мы ничего не видим. Но если бы мы это видели, у нас бы исчезла свобода воли, и мы, сломя голову, устремились во что бы то ни стало, только туда. Мы бы всем телом бились о стену, о махсом, который разделяет нас, лишь бы только пройти его или исчезнуть. Для этого нам и дано скрытие, чтобы мы сами из себя создали подобие того мира, к которому стремимся, его модель в связи между нами, в отношении одного к другому, в отношении себя, в отношении нашей общей группы ко всему человечеству, к неживой растительной животной природе. Мы желаем тот мир, представляем его словно некое королевство, как в детской игре, и пытаемся создать его между нами. Несмотря на все, что нам здесь дается, мы хотим попасть в такое вроде бы нереальное, фантастическое состояние, хотя понимаем, насколько это не характерно для нашего нынешнего бытия. Ведь это совершенно противоположно всей логике, всей нашей природе, то есть разуму, должно быть совершенно иное. И человечество все время бьется, пытаясь понять, каким образом можно все-таки что-то сделать, а в итоге получается еще хуже. Эгоизм все равно давит нас, показывая, что мы не добились того, чего, может быть, и хотели, вплоть до состояния, когда человеку начинает раскрываться замысел всего происходящего, для чего нужно такое существование. Ведь если посмотреть со стороны, оно абсолютно бессмысленно, бесцельно, порочно. Получается, что люди существуют по неволе, как мышеловки, чтобы страдать и все время убегать от этих страданий, затем попадать в другие и снова убегать от них. И все только лишь для того, чтобы начать как-то представлять себе иное существование, что-то по-настоящему стоящее, ради чего стоило бы жить, в чем можно было бы существовать, не жалея о том, что живешь. Когда мы начинаем представлять такое состояние, мы постепенно начинаем ощущать, что оно, наверное, действительно существует. Иначе, как бы мы его вообразили в себе? И оно, вероятно, существует не только гипотетически, а явно, но только желает, чтобы мы по-настоящему стремились к нему. Я должен так устремиться к нему, чтобы внутренне оказаться в нем. И тогда я начинаю ощущать какую-то помощь, какое-то озарение, просветление. Я начинаю видеть, что все это подстроено не зря. Именно так раскрыл эту систему Адам 5773 года назад. С этого дня мы и ведем наше каббалистическое летоисчисление. С того самого момента, когда первый человек раскрыл в нашем мире Творца. А затем началась передача знаний из поколения в поколение. В это стали включаться другие люди, которые также ощущали никчемность своего существования. Но всегда оставалась одна и та же задача – как мне раскрыть другой, правильный, настоящий мир из моего маленького жуткого мирка? люди постоянно оказывались перед одной и той же проблемой. Надо создать подобие, играть в эту систему, играть в этот мир. Мы все время забываем об этом, и так будет продолжаться до тех пор, пока мы не создадим между собой такое условие, такую связь, такие взаимоотношения, которые будут почти подобны высшему миру, и останется только его последняя четкая реализация, которая осуществится ударом высшего света. Но пока мы не сделаем все от нас зависящее, чтобы оказаться в таком состоянии, мы к этому не придем. Как только мы сделаем все, чтобы создать в нашем темном царстве этот другой мир, он сразу же появится, свет сделает его реальным, и мы окажемся в нем. Мы понимаем, что нет иного выхода, как четкое реальное объединение и создание таких условий, связей, взаимных отношений между людьми, которые уподобились бы системе высшего мира, полной отдачи и любви, взаимного включения, понимания, поддержки и поручительства. А связь должна быть такой, что человек, как отдельная единица, пропадает, его нет и быть не может. Из 6-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 14 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Урезание пенсий. Кто виноват? Вопрос. Вчера израильский Минфин объявил об урезании пенсий на 10%. Ситуация в экономике ухудшается. Ответ. Потому что позавчера мы не привлекли свет, возвращающий к источнику, который исправил бы наше состояние до такой степени, чтобы пенсии не сократились, а увеличились на 10%. Виноваты мы. Ведь именно мы обладаем свободой воли. Если бы мы позавчера произвели исправление, то вчера не услышали бы об этом. Чего ты хочешь от правительства? Политики и чиновники исходят из фактов. Вот бюджет, вот его расходная часть, включая подковерные манипуляции. Вот сколько остается на пенсии. Ну что тут поделаешь? Перестань мечтать о честном бюджете. Мы не можем предъявлять им претензии. Они всего лишь спорят о том, откуда взять недостающие. И само собой, они не удержат средства с магнатов и корпораций. Ни в одной стране мира богачей не обделяют. Наоборот, им только добавляют еще и еще. Власть действует согласно своему эгоистическому расчету и продолжит тот же самый курс. 10% от пенсий – ничего в сравнении с тем, что нам еще предстоит. Если же ты хочешь перемен, их принесет только свет, возвращающий к источнику. Так что пойми, все зависит от тебя. За кулисами происходящего действует высшая сила, и мы способны изменить ее воздействие с негативного на позитивное. Она посылает зло лишь за тем, чтобы мы ухватились за нее, чтобы обязали ее подключиться к нам и исправить нас. Мы нуждаемся в Творце, и до тех пор, пока не осознаем этого, словно брошены на произвол слепой судьбы. Из урока по статье «Изгнание и освобождение». 14 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Арена раздора. Бальсулам. Изгнание и освобождение. Сказали мудрецы, Исраэль – своенравный из народов. Чем обширнее разумение человека, тем упорнее он стоит на своем. Мы видим это сегодня. Не успел народ приступить к созиданию, как в нас проявились дерзость и своенравность. Что один отстраивает, другой не спровергает. И каждый полагает, что в конечном итоге противная сторона осознает опасность, склонит голову и примет его мнение. Именно так враждуют партии в Кнессете, однопартийцы друг с другом и каждый человек в себе самом. Это разобщение не оставляет ни крупинки, которая хотя бы в чем-нибудь не противоречит другим. Все стоят на своем, каждый упорно держится собственного мнения, ожидая, что оппонент уступит и согласится с ним. Партию, упершись лоб в лоб, разбираются между собой, кто сильнее и непреклоннее. Их не интересует, чей подход справедливее. Они выясняют, кто будет у власти. Каждый ищет средства, чтобы силой или хитростью брать верх над другими. В таких условиях нет никакой надежды на мир и исправление. Разумеется, народ, теснящийся между этими задирами, никогда не получит реальных выгод от их цирка на вершине. Что касается нас, мы ни в коем случае не должны ступать на эту арену. Мы обращаемся к народу лишь с одной целью – объединять всех, показывать пример того, как единство помогает навести порядок и приносит победу. Но победу не над другими, а над проблемами. Только так мы можем действовать, и именно это Бальсулам пытался донести в свое время до Бен-Гуриона и других лидеров, объясняя, какими должны быть отношения в правительстве и как выстраивать общество, страну. В целом можно входить в органы власти, местный, государственный или мировой, но только при условии, если ты достаточно силен, чтобы по-прежнему держать курс лишь на единение между всеми и постоянно работать над этим. В таком случае тебе не важно, какая именно сфера обсуждается – безопасность, образование, культура, жилье, проблемы различных слоев населения и так далее. Ты говоришь одно – исправить это можно только на базе единства, и нам необходимо установить между людьми соответствующую систему отношений. А далее, исходя из нее, мы сможем решать решать проблемы, если они вообще останутся, после того, как мы правильно объединимся. Придерживаясь такого подхода, мы не участвуем в общей сваре, а лишь аккумулируем силы, которые дает нам народ, чтобы в итоге склонить всех вояк к главному решению о необходимости интегрального образования для единства народа. И пускай не все нам верят, лишь бы прийти к совместному соглашению, которое позволит внедрить эту методику, а она уже принесет перемены. Так или иначе, мы никогда ни с кем не спорим ни о чем, кроме главного, только путем интегрального образования, только в единстве мы придем к решению. Здесь-то и проявляется наше отличие. Они обсуждают решение конкретной проблемы, а мы говорим об универсальном средстве, о подходе, который надо применять в решении любых проблем. В целом, мы рассматриваем этот мир как средство исправления, а они видят в нем место, площадку для своей деятельности. Мы считаем объектами исправления себя самих, а они считают, что исправлять надо мир. Это большое различие. Различие между причиной и следствием. Казалось бы, как объединение связано с жильем, системой просвещения и прочими проблемами. Сначала объединимся, говорим мы, а потом будем их решать. Ну а тем временем, пока люди получают интегральное образование, проблемы постепенно исчезают. Ведь когда природа человека меняется благодаря верной методике воспитания, он уже иначе смотрит вокруг. Этот механизм нам еще придется разъяснять, но уже сейчас ясно, что в этом подходе есть как преимущества, так и недостатки. Преимущество в том, что мы не воюем с другими на их территории. Пока они спорят, мы сидим в сторонке, зная, что все равно ни одно из их решений не сработает, а сработает только наше. Почему? Потому что вы не понимаете главного. Проблема мира в отсутствии единства. Отсюда проистекает все остальное. И потому, вместо того, чтобы дискутировать о некончаемых проблемах, надо заняться их корнем, разобщением. Однако, чтобы обрести силы и возможность задействовать нужные средства и ресурсы на реализацию интегрального образования, нам требуется большая поддержка от общества. И к нему мы должны обращаться, не вмешиваясь ни в чьи стороны и получая силы от людей. Силы не для того, чтобы кому-то что-то доказывать или брать над кем-то верх. Напротив, мы работаем на той территории, где у нас нет конкурентов. Никто другой просто не может туда зайти. Но с другой стороны, это же и недостаток, ведь их сражения всем понятны. Люди выходят на улицу, чтобы добиться чего-то конкретного, а лидеры дискутируют об этом. Мы же звучим абстрактно, расплывчато, как будто витаем в фантазиях о некоем туманном всеобщем единстве людей. Однако, если нам все-таки удастся объяснить им, что в объединении заложена реальная сила, которая позволит изменить нашу жизнь, тем самым мы сможем резко дистанцироваться, отстраниться от всех прочих знатоков и уверенно зашагать своим путем. Итак, пока общество полагает, что все подчинено слепой судьбе, партии продолжают спорить о способах решения тех или иных проблем. Однако на самом деле никто не способен их решить, поскольку все они проистекают из природы и требуют понимания общей системы, которая сегодня еще скрыта от человечества. Так вот, здесь нам необходимо провести связь силы света, стать связующим звеном, и тогда мы выполним свою задачу. Из урока по статье «Изгнание и освобождение», 14 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Присоединяя весь мир к Творцу. Бальсулам, служанка, наследующая своей госпоже. Миры разделились на две части, внутреннюю и внешнюю, и в каждом мире есть свечения, предназначенные для того, чтобы осуществлять медленное развитие. Они-то и называются внутренней частью мира. Система, в которой мы находимся, делится на внутреннее и внешнее. Это разделение относится к светам и сосудам, а также к прямому и обратному порядку между ними, в зависимости от того, идет ли речь об испорченных или об исправленных сосудах. И, соответственно, надо понимать, что это означает для нас сегодня, после подготовки, произведенной в высшей системе, и после формирования материальной системы. На самом деле и она тоже духовна, но в нашем восприятии предстает в виде нынешнего воображаемого мира. Я обнаруживаю себя существующим в некой реальности, окруженной людьми, фауной, флорой и неживой природой. Каждый здесь словно бы живет своей жизнью, сам движется, сам действует и влияет на других. Так вот, видя все это, я должен отнести себя вместе со всей обрисовывающейся во мне реальностью к единой причине, к единому источнику, к единой цели, к простой действительности, в которой нет никого, кроме него, доброго и творящего добро. Во мне остается лишь точка, созданная как нечто из ничего, остается за тем, чтобы констатировать «все остальное – это он». И все остальное, что вне этой точки, мы должны присоединять к понятию высшего, к Творцу. И участвуют в ней все, кто ощущает в себе точку сердца, нечто из ничего, отличие от дающего. Работы это делится на две части. Первое – усиление точки в сердце путем присоединения таких же точек, которые способны пребывать в единении с ней ради духовной цели. Это товарищи по группе, соратники на пути. По сути, они части моей души, потенциалом которой обладает та самая точка в сердце. Второе. А кроме того, есть другие части, не связанные напрямую с этой задачей. В их самоощущении не проступает нечто из ничего. Напротив, они чувствуют себя сущими из сущего. И не задаются смысловыми вопросами, проистекающими из точки в сердце, из противоположной формы. Они устраивают свою жизнь и не испытывают никаких нужд, помимо этого. И их я тоже должен присоединять к своей работе, согласно типу и величине желаний, которые в них проявляются. В конечном итоге, таким образом, я присоединяю всю свою действительность, все получающее желание, находящееся передо мной, в моем распоряжении, во мне. Неважно, как сказать. Присоединяю его к свойству отдачи и любви, которое и есть Творец. При этом мне кажется, что я исправляю мир, а на самом деле я реализую свое личное, частное исправление. Ведь нет ничего в мире, кроме одного человека и одного Творца. И человек – это та самая точка, нечто из ничего, работающее, чтобы вернуть в сущее из сущего все, что представляется ей отдельным от него. Из урока по статье «Служанка, наследующая своей госпоже». 15 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Исправление начинается с центра. Баль-Сулам – служанка, наследующая своей госпоже. В целом миры делятся на две части – внутреннюю и внешнюю. В пример тому можно привести тяжелый груз. Никому не под силу взвалить его на плечи и перенести на другое место, а потому мы ищем способы, благодаря которым можно будет разделить поклажу на малые части и перенести их по очереди. Итак, исправление осуществляется поочередно, одно за другим. Так мы должны относиться к происходящему в нашем мире, в нашем состоянии, и именно так надо исправлять все. Прежде чем обращаться к исправлению мира, то есть наших внешних сосудов желаний, относящихся к Ахапу, мы должны сконцентрироваться и правильно объединиться в качестве внутренних сосудов Гальгальт Вейнайм. Нам надо верно реализовать нашу общую точку сердца, чтобы она была сильна и скреплена воедино. Вся ее сила в том, насколько она соединена во всех своих частях. Эти части принимают разные формы, а наша задача – объединить их. Это и есть группа, поручительство, которого мы должны достичь. Насколько нам это удастся, настолько мы раскрываем вокруг себя внешние круги, о которых должны заботиться. И так пока не охватим, не покроем всю реальность желания. Таким образом, наша работа делится на две части. Первая – сплочение группы. Вторая – объединение этого мира. Из урока по статье «Служанка, наследующая своей госпоже». 15 августа 2013 год.
Радиоверсия.
ООН против традиционной семьи. Сообщение. Управление ООН по правам человека объявило о запуске новой кампании «Свободные и равные», направленной на защиту лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Реплика. Все, что может ограничить рождаемость, укоротить продолжительность жизни, сократить население планеты, является приоритетным для элиты и управляемой ими ООН.
Радиоверсия.
Новый Холокост или задачка свыше? Мнение. В Европе не любят Израиль. Об этом свидетельствуют и данные европейских организаций, и проговорки политиков, вроде слов французского посла в Лондоне. Маленькое дерьмовое государство доведет до ядерной войны. И вот, Евросоюз ввел экономические санкции против Израиля. Реплика. Евреи, вам необходимо понять, что вас никто никогда любить не будет. Вас всегда будут считать чужими. Вас будут сторониться, считать не своими, не такими, как все, чужаками на этой земле, как прибывшими с другой планеты. Есть и такая версия. Эта проблема не ваша, ее создал Творец, и называется она «Изгнание». Потому что вы изгнанники из связи с Творцом, специально, чтобы почувствовать, как это быть не в связи с Ним, и пожелать всеми силами вернуться к связи с Ним. А это возможно только вашим объединением по законам быть как один человек с единым сердцем, во всеобщем, всеобъемлющем поручительстве друг за друга, как братья, а затем и да возлюби ближнего, как себя, и показать этим пример объединения всему миру, потому что только объединение миру не достает, а без него он погибнет. Так что хватит плакать о ненависти к вам. Она не от народов мира, а от Творца. От нет никого, кроме Него, который все создает, формирует и управляет. Пора уже научиться чему-то от нашей истории.
Радиоверсия.
Проблема доверия. Мнение. Сергеев, доктор исторических наук, профессор. Никакой глобальной деревни, в которой каждый сидит у себя дома и работает в интернете, не получается, потому что необходимо сокращать трансакционные издержки, достигающие более половины ВНП. При заключении сделок в условиях быстро меняющихся экономических ситуаций требуется очень высокий уровень доверия, который не может быть обеспечен с помощью электронной почты или телефона. Решающее значение при совершении сделок и при оценке научно-технических инноваций имеет личное знакомство. Глобализация ведет не к сокращению, а к увеличению личных контактов. А в этих условиях пространственная концентрация бизнеса, науки, наукоемких производств абсолютно необходима для снижения трансакционных издержек. По мере роста трансакционной экономики, экономики знаний и ожиданий, в узлах транспортной, финансовой, интеллектуально-инновационной инфраструктуры оказывается сконцентрирован важнейший ресурс трансакционной экономики ожиданий – доверие. Дело в том, что доверие поддерживается не институтами, а устойчивыми повторяющимися не сетевыми, а социальными взаимодействиями. Взаимопроникновение и постоянное взаимодействие сетей в узкой локализованной зоне приводит к синергетическому эффекту. Начавшаяся концентрация трансакционной экономики и экономики знаний аккумулирует на себя все больше ресурсов такого развития, в значительной мере высасывая их сначала из ближнего, а затем из дальнего окружения. При этом традиционная трансформационная экономика начинает сокращаться, оказывается неконкурентоспособной с экономикой доверия, вытесняется на периферию, где остается производство услуг и знаний. Именно доверие – наиболее важный фактор создания социальных сетей, особенно в случае, когда от социальной сети требуется высокий уровень надежности, а сама структура сети предполагает высокую плотность. Институционное доверие, особенно в случаях быстро меняющихся экономической и политической конъюнктуры, не заменяет межличностное доверие, формируемое через устойчивые повторяющиеся личные контакты. Реплика. Вот этот дефицит взаимного доверия, все более растущий по мере роста нашего эгоизма и станет камнем преткновения в обновлении экономики, оно-то и вынудит людей пересмотреть отношение к себе, к своей природе и принять решение о необходимости хирургического вмешательства в нее взамен своей сути на противоположную – выход из себя в других.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.